Оттуда «Время и мир» – аналитический журнал. Сегодня в выпуске мы будем говорить о человеке, который умер 2 года назад в московском СИЗО, и смерть которого вскрыла всю глубину деформации российской правоохранительной и властной структур. 2 года со дня смерти Сергея Магнитского. У микрофона Ирина Лагунина. В эти дни во многих странах мира проходят церемонии памяти Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда «Хермитаж», скончавшегося в московском СИЗО 2 года назад, 16 ноября. Хельсинская комиссия Конгресса организовала просмотр документальной пьесы «Час 18 минут» о последних моментах жизни Магнитского. А об этом мероприятии мы расскажем в выпуске программы в пятницу. Та же пьеса показана в здании правозащитной организации «Международная амнистия» в Лондоне. В Берлине министр юстиции Германии госпожа Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер и мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна Магнитская приняли во вторник вечером участие в торжественном открытии постоянной выставки, посвященной Сергею Магнитскому. «Дело Сергея Магнитского. Свидетельство состояния правосудия и демократии в России». Церемония открытия выставки прошла в музее Берлинской стены «Чекпоинт Чарли». На открытии побывал наш корреспондент Юрий Векслер.
Выставка в Берлине приурочена ко второй годовщине смерти Сергея Магнитского в Бутырской тюрьме. На выставке представлены личные дневники и письма Сергея, а также ряд юридических документов. Выставка предоставит возможность посетителям музея, которых в среднем в день насчитывается до 3000 человек, узнать побольше о Сергее Магнитском, как о человеке, гражданине и патриоте своей страны, который не поступился принципами и стал жертвой режима, пропитанного коррупцией и связанного круговой порукой. На открытие выставки в Берлине приехал и Уильям Браудер, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management». На мой вопрос, какое значение для него имеет открывшаяся в Берлине выставка, Уильям Браудер ответил.
С того момента, как погиб Сергей Магнитский, у нас осталось 2 основных цели. Добиться правосудия для Сергея. И вторая – это так, чтобы его жизнь не была забыта, и чтобы она осталась всегда в сердцах людей. И мы надеемся, что его смерть, она станет знаковой, и многие люди избегут многих проблем благодаря жизни Сергея. И я уверен, что наступит тот день, когда в России будут памятники поставлены Сергею. Открытие сегодняшней выставки – это первый шаг в осознании того, что принес Сергей своей жизни.
На открытии выставки были также представители международной неправительственной организации Transparency International, занимающейся в частности исследованиями коррупционных процессов. Один из ведущих сотрудников Transparency International, Светлана Савицкая, на мой вопрос, в чем особость феномена Сергея Магнитского его дело, ответила.
Оно особенно тем, что человек не побоялся встать против всей системы и тем, что, наверное, тем, что он верил до конца, что так не может быть в России, но понял, что так может быть. И, наверное, еще тем, что очень многие люди и в стране, и за рубежом откликнулись на это дело. И вот это мероприятие, которое мы посещаем сегодня, оно свидетельствует об этом, говорит о том, что есть люди, которым, кстати, могут сказать «нет», которым могут указать на пробелы в режиме, в правящем режиме. И, конечно, платят они за это очень дорого в своей жизни.
Один из руководителей организации, Миклош Маршал, счел нужным добавить, говорит Светлана Савицкая.
Миклош говорит о том, что мы должны упомянуть о том, что Transparency International в прошлом году наградила посмертно Сергея Магнитского наградой, которая называется, сложно перевести ее на русский язык, но это награда за доброчестность, за мужество.
На открытии выставки, посвященной Сергею Магнитскому, выступила министр юстиции Германии Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер, которая в частности сказала. Когда я читаю ответ российского Министерства внутренних дел на доклад председателя Совета по правам человека при президенте России профессора Михаила Федотова, то могу констатировать только отсутствие серьезной готовности всесторонне разобраться в деле Магнитского. Ведь Совет при президенте установил в своем расследовании, что Сергей был незаконно обвинен, что его не имели права арестовывать и что занимавшиеся его делом сотрудники правоохранительных органов преследовали свои собственные интересы. В этом докладе также говорится, как о об установленном факте, что Сергей Магнитский был неоднократно избиваем как минимум 8 сотрудниками тюрьмы, и что желание его родных о проведении независимого вскрытия было отвергнуто. Российское министерство внутренних дел просто заявляет по этим поводам, что сведения не являются десоответствующими действительности, что они недостоверны. На мой взгляд, это реакция представителей авторитарного режима, а не государства, которое хотело бы выглядеть правовым. В конце церемонии к собравшимся обратилась мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна Магнитская.
Прошло вот 2 года с того момента, как Сережи нет рядом со мной. Иногда мне кажется, что это было очень давно. Иногда мне кажется, что это было только что. Часто мне кажется, что Сережа находится рядом. За это время я обнаружила, что у людей могут появляться друзья и после смерти. Оказалось, что в мире существует очень много неравнодушных людей, которых потрясла смерть моего сына. Господин Лев Раудер и другие коллеги Сережи, они делают все для того, чтобы виновные его смерти были наказаны. Многие из его коллег стали мне по-настоящему близкими людьми. И не только коллеги, и многие люди, которых я вообще не знала, теперь для меня стали очень близки. Их поддержка, она помогает мне справиться с моим горем. И я всем очень благодарна. И мне хочется, чтобы настало такое время, что и в России возможно будет создать подобную выставку.
Мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна зачитала адресованное ей и всем пришедшим на открытие выставки письмо Марины Филипповны Ходорковской, которая намеревалась присутствовать на открытии выставки, но получила на 16 ноября возможность повидаться с сыном в колонии. Наталья Магнитская.
Уважаемые дамы и господа, мне очень жаль, что я не могу лично присутствовать на сегодняшнем открытии выставки, посвященной Сергею Магнитскому. Как вы знаете, в декабре прошлого года мой сын был приговорен к дополнительному лишению свободы до 2016 года. И в настоящее время он содержится в исправительной колонии в Карелии, за 1200 километров от Москвы и от меня. На этой неделе мне выдалась редкая возможность увидеться с сыном в колонии. Уважаемая Наталья Николаевна, надеюсь, вы понимаете, что я не могу присоединиться к вам сегодня. Я, конечно, это очень хорошо понимаю. Чуть больше года назад я была здесь, в доме музея КПП «Чарли», в качестве гостя, когда здесь также открывалась выставка, посвященная моему сыну Михаилу. Я очень благодарна Александре Хильдебранд за то, что она организовала эту выставку, а также за ее приверженность и поддержку моего сына. К сожалению, судьба моего сына, его друга Платона Лебедева и других арестованных юкосовцев не является изолированным случаем сегодняшней путинской России. Вы все знаете об Анне Политковской и других журналистах, убитых, поскольку они высказали неудобную правду. Или о случае адвоката Василия Алексаняна, которому было отказано в жизненно необходимой медицинской помощи в тюрьме, и который умер от этого заболевания 2 октября этого года. Я очень благодарна Александре Хильдебранд за то, что она также уделяет внимание трагическому случаю Сергея Магнитского. Наталья Николаевна, ваш сын был очень мужественным и не испугался выступить против коррупции среди российских чиновников. Его бросили в тюрьму и отказывали медицинской помощи. Надеюсь, что он сломится, признает вину или оклеветает себя и других. 2 года назад Сергей умер в тюрьме мученической смертью. Никакие слова не могут выразить мое понимание вашей потери. Сергей Магнитский трагически заплатил своей жизнью за свое мужество и оставленные им принципы. Мой сын находится за решеткой уже более 8 лет в разных СИЗО и колониях. И я каждый день боюсь, что он может повторить судьбу Сергея Магнитского. Я уверена, что мой сын до сих пор жив только благодаря широкой поддержке и огромному общественному вниманию, в том числе здесь, в Германии. За это я глубоко благодарна всем собравшимся и всем, кто продолжает публичную поддержку, сохраняющую жизнь моему сыну. Важно не забывать таких людей, как Сергей Магнитский и мой сын, а также всех других, выступающих в России за свободу, демократию и права человека, подвергающихся преследованиям, пыткам и рискующих своей жизнью ради правды. Каждый из них является символом сегодняшней России. В моей стране нет демократии, нет свободы прессы, нет верховенства закона, а права человека остаются лишь письменной декларацией. Несколько недель назад Владимир Путин и Дмитрий Медведев объявили о своем намерении снова обменяться своими постами. Вместо того, чтобы рассматривать это как шаг сомнительный с точки зрения демократии, в результате которого России ждут многие годы неправосудия и застоя, немецкие промышленники приветствовали его, поскольку при Путине в России якобы имеет место стабильность, и они могут продолжать заниматься бизнесом. Все те, кто требует перестать постоянно поднимать с России такие неудобные темы, как верховенство закона, демократии и права человека, должны прийти в этот музей, посмотреть на выставки, посвященные Сергею Магнитскому и Михаилу. Тогда они смогут узнать, что стабильным в путинской России является только неправосудие, репрессии и незащищенность.
И в заключение объяснение директора Берлинского музея стены Чекпоинт Чарли Александра Хильдебранд, почему она, разместив у себя примерно год назад выставку, посвященную Михаилу Ходорковскому, организовала теперь выставку в честь Сергея Магнитского.
Мы это делаем не только по отношению к России, тоже в отношении других стран мира. Если мы видим правонарушения, мы обязательно вмешиваемся. Ничего необычного в этом нет. Это мы делаем всегда. Это наша задача. Такая задача была со дня основания музея. Была задача бороться против несправедливости, бороться против стены. А сейчас стены нет. И поэтому, конечно, мы все делаем для того, чтобы другие в частях мира, если где-нибудь что-нибудь неправильно, для того, чтобы там просто помочь.
Выставки, посвященные Михаилу Ходорковскому и Сергею Магнитскому, относятся к разряду постоянных экспозиций. Как долго они будут постоянно здесь? Или, скажем, если, к примеру, Ходорковский выйдет на свободу, выставка будет только тогда и демонтироваться?
Сергей Магнитский, Михаил Ходорковский – это постоянные выставки. Если Михаил Ходорковский выйдет, на что мы очень надеемся, тогда выставка будет дополнена тем, что он вышел из тюрьмы и как вышел.
На открытии выставки, посвященной Сергею Магнитскому, побывал наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В предварительном заключении Сергей Магнитский провел 358 дней. За это время он написал 450 жалоб, которые фактически составили дневник того, что с ним происходило. Человек, заявивший о том, что из российского бюджета было похищено 230 миллионов долларов, был посажен в строжайшие условия содержания теми же людьми, против которых он просил возбудить уголовное дело. И никому это не казалось странным. И никто не отреагировал на то, что задержанный взывает о помощи.
Медицинское обеспечение. Назначенные мне медицинские обследования и лечение не проводятся. Неоднократные просьбы о приеме врачом по существу игнорировались. Добиться приема врачом удалось только спустя месяц после того, как я об этом попросил. При этом мне не была оказана какая-либо медицинская помощь по поводу имеющегося у меня заболевания, калькулезный холецистит, в связи с которым ранее врачами тюрьмы на Матросской Тишине было назначено медицинское обследование и плановое оперативное лечение». Мне не были даны какие-либо медицинские рекомендации по поводу этого заболевания. Не рассмотрен вопрос о необходимости назначения диетического питания. В проведении медицинского обследования до перевода в другую тюрьму было отказано, поскольку в Бутырской тюрьме нет аппарата УЗИ, а по поводу планового оперативного лечения мне сказали, что я смогу им заняться, когда выйду на свободу.
Это отрывок из заявления Сергея Магнитского руководству Бутырской тюрьмы от 20 сентября 2009 года. После этого его положение лишь ухудшилось. Магнитский был переведен в СИЗО Матросской Тишины. За 3 дня до смерти он предстал перед судом, пытаясь получить изменение меры пресечения в связи с состоянием здоровья. Из заявления Сергея Магнитского по поводу появления в суде.
Участие в судебных заседаниях сопровождается жестоким, унижающим человеческое достоинство обращением. В дни судебных заседаний из камеры выводят в 7:00, а возвращают в нее не раньше 23:00. Горячая пища в такие дни мне не предоставляется. В суд возят в машине, где в отделении для перевозки заключенных площадью менее 4 квадратных метров могут поместиться 17-18 человек и продержать в такой машине несколько часов. Заключенных, приехавших из суда, не разводят сразу по камерам, а могут несколько часов держать в камерах сборного отделения. В одной из таких камер, в которой нет ни окон, ни принудительной вентиляции, ни нормально работающего туалета, после каждого посещения суда приходится проводить не менее 1-2 часов. При этом площадь указанной камеры составляет 20-22 квадратных метра, а в нее могут поместить 70 человек одновременно, причем многие из них курят, так что дышать практически невозможно.
Жалобы Сергея Магнитского, если бы на них обратили внимание, уже тогда вскрыли бы, что для людей, дела которых еще даже не рассмотрены и не оценены судом, созданы условия, вряд ли близкие к человеческим.
Санитарно-гигиенические условия содержания просто отвратительные. В камеры не подается горячая водопроводная вода, несмотря на наличие системы горячего водоснабжения. Подача в связи с этим мною жалобы привела только к дальнейшему ухудшению условий содержания. Камеры, в которых я содержался, рассчитаны на площадь в 1,7-2,7 квадратных метра, приходящуюся на одного заключенного. Туалет во всех камерах представляет собой просто дырку в полу, причем в большинстве камер он никак не отгорожен от остального помещения камеры. Кровати заключенных в большинстве случаев расположены на расстоянии не более метра от туалета. Ремонт камерного оборудования своевременно не осуществляется. Из-за засора канализации пол в одной из камер, в которой я содержался в течение 35 часов, был залит канализационной водой слоем в несколько сантиметров. Отсутствовавшие в камере оконные рамы были вставлены только после неоднократных заявлений об этом, спустя неделю после первого обращения. За это время из-за холода я простудился. Санитарная обработка и возможность принять душ предоставляется только один раз в неделю и в определенные дни. Если в такой день я оказываюсь в суде, то возможность помыться в душе может быть отложена на дополнительную неделю. Столы, которыми оборудованы камеры, настолько маленькие, что за ними обычно может разместиться только один человек. Остальным приходится принимать пищу стоя или сидя на кроватях. Также на кровати часто приходится и писать из-за того, что стол бывает занят. Камеры не оборудованы телевизорами и холодильниками. Администрация тюрьмы то говорит, что у них нет телевизоров и холодильников на складе, и что пусть их передадут родственники, то говорят родственникам, когда они хотят передать холодильник или телевизор, что их нужно получить со склада.
И почти год, который он провел в СИЗО, он был лишен возможности видеть детей, а свидания с женой и матерью были ограничены.
Я практически лишен нормальной возможности получать информацию о событиях, происходящих в мире, и получать известия от членов моей семьи. Моя корреспонденция отправляется и доставляется мне со значительными задержками. Вместо 3-5 дней, как это бывало, когда я содержался в других тюрьмах, письма могут доходить до меня за 15-30 дней. Многие из отправленных мною писем вообще не были доставлены адресатам. Предоставляемые администрацией тюрьмы 1-2 раза в месяц газеты и журналы часто оказываются выпущенными 1-3 года назад. Выписанные для меня родственниками газеты доставляются нерегулярно и со значительными задержками. За полтора месяца пребывания в Бутырской тюрьме мне так и не удалось добиться, чтобы в камере был установлен телевизор, тогда как во всех камерах тюрем, где я до этого содержался, телевизоры были. Предусмотренные тюремными правилами радиоточки в камерах отсутствуют.
Из заявления Сергея Магнитского 20 сентября 2009 года «Возможности для защиты».
Возможности для защиты в условиях Бутырской тюрьмы сильно ограничены. Подача жалоб на условия содержания в большинстве случаев не дает никаких результатов, так как жалобы, кажется, просто игнорируются. В одном случае после подачи жалобы, адресованной в вышестоящую организацию, условия содержания только ухудшились. Само написание жалоб затруднительно из-за того, что в камерах очень маленькие столы. Обращения в суд связаны с необходимостью терпеть жестокое обращение в дни доставки в судебные заседания. В Бутырской тюрьме отсутствует или не предоставляется мне возможность снять копии из документов, необходимых для защиты. Возможности защиты также ограничиваются длительными задержками в доставке письменной корреспонденции, тем, что некоторые письма вообще оказываются недоставленными. Из-за очередей адвокаты могут попасть на свидание со мной обычно только в конце рабочего дня. Вследствие этого время таких свиданий оказывается ограниченным и редко превышает 1,5-2 часа, чего часто оказывается недостаточно. Неоднократно адвокаты вообще не могли попасть ко мне на свидание в некоторые дни, поскольку в эти дни их очередь до конца рабочего дня так и не подошла.
И последний отрывок из заявления Сергея Магнитского от 20 сентября 2009 года.
«За 8 недель нахождения в Бутырской тюрьме я подал около 50 заявлений и жалоб, адресованных администрации тюрьмы. Больше половины из них вообще не были рассмотрены, во всяком случае никаких ответов на них я не получил. В удовлетворении большинства других жалоб мне было отказано, причем ни один отказ не был письменным. Лишь 20% жалоб, зачеркнуто, заявлений были удовлетворены, в основном касающихся уведомления о дате отправки и регистрационных номерах заявлений и ходатайств, поданных мною в суд». 20 сентября 2009 года.
За 2 года, прошедших после смерти Магнитского, его дело обсуждалось в законодательных органах США и Канады, Нидерландов и Великобритании. Свое мнение высказал Европейский парламент. Растет кампания в поддержку так называемого списка сенатора Кардина, который предложил отказать во въезде 60 российским чиновникам, причастным к этой смерти. А что же было сделано в самой России? По поручению президента была проведена независимая экспертиза, которая установила факт, скорее всего, халатности 2 врачей из Бутырки. И это все. Параллельно матери Магнитского продолжают отказывать в независимом медицинском исследовании образцов тканей сына. Против самого Магнитского возобновлено уголовное дело по тем самым обвинениям, из-за которых его решили изолировать от общества, по обвинениям в неуплате налогов в 2001 году. Никто не поднимает вопрос, а что, собственно, стало с тем заявлением Сергея Магнитского о краже из российской государственной казны 230 миллионов долларов сотрудниками правоохранительных и налоговых органов. Это заявление не было принято к рассмотрению, но это не так. До ареста Магнитский успел дать показания по этому делу. Так что стало с этим документом? Он потерялся? Он утонул? Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Facebook.